слухаете подкаст «Радио Свобода».
Прытанне, гэта «Свобода прэмія». Я Дмітрий Гурнєвіс з Прагі. На сувязі са мною, я так разумею, з Варшавы. Дмітрий Бакунец, політолог, політычны аглядальнік. Прывітанне, Дмітрий.
Да, прывітанне.
Дмітрий, я хацеў бы сёння з вамі некалькі тэмаў абмеркаваць, якія былі на працягу апошняга тыдня ў Беларусі бадай самыя рэзанансныя. Пачаць хацеў бы менавіта з забойства супрацоўніка КДБ, з забойства мінскага айцішніка. Ужо мінуў тыдзень, мы больш-менш ведаем фактуру гэтага здарэння і каментары. Вось, от на вашу думку, так вы часам валодаеце некімі сур'ёзнымі інсайдамі таксама. Што на вашу думку там насамрэч адбылося? Гэта таксама і ваша прыватнае меркаванне якое. Ўсё ж такі версіі самыя розныя. Мы агучвалі, у нас спецыялісты агучвалі ў нашым эфіры. А вот пасля тыдня, што вы падсумуеце?
Чесно говоря, у меня нет какой-то версии конкретной. Это трагедия. Погибло два человека. И два гражданина Беларуси. Может быть, у них были разные политические взгляды, они находились в разных ипостасях. Кто-то работал в органах государственной безопасности, кто-то был на другой стороне баррикад. Но они погибли, и вот это трагедия. И самое главное, сейчас власть пытается из этой трагедии сделать какую-то сакральную жертву из погибшего сотрудника КГБ. При этом обвиняют в этом оппонентов. Хочу напомнить, что пропаганда белорусская и высшее руководство страны с августа прошлого года призывало убивать. Открыто эти призывы звучали в эфирах белорусского телеканала. Вот, например, такой известный пропагандист Григорий Озаренок. У него же передача была, где он вешал какую-то веревку и предлагал вешать всех врагов в Беларуси. Ну, то есть как так? То есть он предлагал, вот исполнили, повесили, убили человека. И таких трагедий уже в Беларуси много. Это гражданская война идет. Здесь уже сложно судить, кто прав, кто виноват. Вопрос в том, как это остановить, эту трагедию, это безумие. А власти пытаются на этом делать какой-то себе какие-то очки политические зарабатывать. При этом мы видим последние заявления белорусских генералов, Тертеля, там еще какого-то, еще каких-то деятелей. Белоконев, Карпенков и другие лица, которые то же самое призывают дальше продолжать убивать, расстреливать. То есть это куда годится? Это никуда не годится, это надо останавливать, иначе это открытый призыв про гражданскому противостоянию. Я думаю, сейчас будет последствия определенные стороны власти, они будут и дальше продолжать закручивать гайки, выявлять всех несогласных с политикой власти, конфисковывать охотничье оружие, которое есть у населения, там несколько сотен стволов есть, тысяч стволов на руках, это именно охотники, которые, может быть, как хобби это используют. Вот это будет сейчас, конечно, изыматься все максимально возможно.
Але на вашу думку, на вот гэтая заява от Белаконева, які прапанаваў расстрэльваць замест аднаго забітага супрацоўніка КДБ, там сілавіка, там ад 20 до 100 чалавек, гэта ўсё ж такі хутчэй некае выключэнне, хутчэй эмацыйнасць некая, ці на вашу думку, ўлада будзе матэрыравана выкарыстоўваць эту гісторыю, каб радыкалізаваць таксама сваё пасланне, каб магчыма, вот некаторыя кажуць, што нават каб адцягнуць канстытуцыйную рэформу, весці надзвычайнае становішча, это Віталь Цяганко, наш эфір пра гэта гаварыў.
Но Белоконев не один такой, который призывал убивать и ликвидировать, только другие, другими словами это сказали, включая там главу КГБ Тертеля, например, или пропагандистов отдельных, которые то же самое сказали, что и Белоконев. То истерика во власти – это показатель их адекватности вообще и восприятия оппонентов. Они считают, что они богоизбранные лица, которые вправе применять оружие, единственное, кто это делает, как они считают. То есть они считают, что власть имеет право на применение оружия в любых случаях против своих оппонентов. Вот это Белоконев, в принципе, я озвучил. Вот дурку надо сдать этого Белоконева, погоны снять с него, а он такой ерундой занимается. Тертель, вот он генерал, генерал КГБ, руководитель ведомства, которое должно заниматься охраной, защитой интересов страны, государства. Тертель должен был немедленно уйти в отставку, его сотрудник погиб по его вине. Он отправил сотрудника на какое-то задание, пусть оно там любой характер носило. Если они считают, что там были террористы, почему лица, которые пошли брать этих, как они говорят, террористов, пошли в какой-то спортивной форме? То есть Терцель должен был немедленно уйти в отставку. Он сидит и дальше тявкает. Конечно, сейчас власти могут пойти на любые меры для того, чтобы каким-то образом использовать эту ситуацию, в том числе действительно перенести референдум, отменить его, если необходимо. Могут какие-то другие меры принять. Знаете, чем-то мне это напоминает историю 1934 года, убийства Кирова в Ленинграде. Тогда даже анекдот такой ходил. Разговорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. И вот я думаю, что и сейчас власти могут пойти по каким-то методичкам того периода. Хотя уже много из той истории было задействовано, но вполне допускаю, что и дальше могут задействовать более радикальные методы по ликвидации оппонентов. Почему? В Беларуси есть смертная казнь. Ну, скажут, а зачем нам политзаключенные в тюрьмах? Давайте всех расстреляем. И под бурные аплодисменты Всебелорусского народного собрания реализуют такую историю. Почему? Белоконев будет первый хлопать. Но он же стрелять сам не будет, Белоконев. Он будет прятаться за своих офицеров. И, кстати, хочу заметить, что главнокомандующий, как он себя называет, Лукашенко, он ведь не приехал проститься с погибшим офицером КГБ. А почему он не поехал? Потому что ему стыдно смотреть в глаза родителям погибшего офицера. И стыдно смотреть в глаза офицерам, которые потеряли своего коллегу. Я никого тут не осуждаю и не пытаюсь там обелить одну и вторую сторону. Я констатирую факт, что Лукашенко сейчас прикрывается солдатами и штыками, потому что у них нет никакой другой опоры. И гибнут люди, мирные люди, в том числе айтишники, предприниматели, учителя, которые в тюрьмах сидят, медики, которые гибнут в том числе на своих боевых, можно сказать, постах в больницах, не имея сегодня средств для защиты от ковида.
Вы згадали про тое так само, што магчыма там будзе абсунуты референдум перанесены, але калі ўлада сама яго аб'явіла на там не пазней здаецца за лютым наступнага года, дык навошта тады яго адцягваць, што на вашу думку няма жадання праводзіць гэты референдум, уводзіць канстытуцыю, змяняць яе неяк?
Напомню, что впервые тема референдума была поднята в сентябре 2020 года, и речь шла в том числе белорусскими медиа, заявляли белорусские пропагандисты о том, что весной 2021 года пройдет референдум. Некоторые даже говорили в январе 2021 года. И мы помним, в октябре прошлого года, 2020 года, активно обсуждались поправки в Конституции, их там собирали, какие-то проекты готовили. То есть тогда власть перенесла эту историю с референдумом. Вот. Ну, сейчас, вы знаете, если касаться референдума, то по большому счету для Лукашенко не играет никакой роли, когда он пройдет. Там ведь будет его Конституция, которую он написал, его коллеги написали или там его соратники. Там нет никаких альтернативных точек зрения в этой Конституции. И в такой ситуации будет на референдуме два варианта Конституции. Конституция старая Лукашенко, Конституция новая Лукашенко. Там, наверное, даже графы против не будет. То есть надо будет выбрать за или нет, или против. То есть старую, новую. Все, вариантов никаких нету. А Лукашенко человек хитрый. Он может в эту Конституцию вписать переходный пункт, что полномочия, и причем фамилию свою записать, полномочия Лукашенко АГ стартуют там, с момента проведения нового референдума до какого-нибудь 2050 года или до момента его выноса тела из мавзолея куда-нибудь и так далее. То есть он придумает, что хочет, он уходить никуда не собирается. Он об этом сказал даже в интервью CNN. И очевидно совершенно, что для него этот референдум – это попытка как-то, может, себя легитимизировать. А я думаю, что этот референдум ему Кремль подарил, Путин ему подарил эту идею в сентябре прошлого года, и Лукашенко с ней бегает, потому что не знает, как этот момент реализовать. Поэтому, видимо, если будет проводить, то в холодное время года, а может быть, какого-нибудь там 2 января проведут, когда или 1 января, когда все будут дома отдыхать. То есть ему не важно даже ни явка, ничего не важно. Совершенно ничего не важно. И в этой ситуации надо быть готовым к тому, что это очередная такая попытка обмануть всех, общество обмануть, в первую очередь граждан страны обмануть и продемонстрировать небывалые успехи Лукашенко и сказать, что у него там было, сколько у него, 80, как он себе рисовал. Ну, рисует сейчас 99,9%. Ничего страшного, он как бы ему без разницы сколько.
Дмитрий, вот одним из наступств этого здарения у Минской, моя новость, устрелением, стала блокада сторонки «Комсомольской правды», ну, филиала российского выдания, и арешт журналиста этого выдания Геннадия Можейки, поедуя в Москве, он зараз в Минску. И все-таки мы назираем за реакцией России, так, и она, ну, не будто они там закликают вызволить, говорят, что это неправильно. При гэтым, ну, цяжка пазбавіцца такога ўражання, што Расія або не хоча ўвогуле як бы займацца гэтым, або яна не можа. Я проста прыгадваю вось выпадак, калі Ельцін быў прэзідэнтам, дастаткова было пазваніць Лукашэнку, можна было вырашыць нейкае пытанне, там вызвалі Шэрэмета, скажам так. Што адбываецца? Для Расіі это проста неістотна ўвогуле, ці ўсё ж такі яна рэальна не мае ніякага рычага ўплыву на Лукашэнку, што ў прынцыпе выглядае даволі дзіўна.
По поводу «Комсомольской правды», на мой взгляд, это личная месть Лукашенко в адрес комсомолки и главного редактора Владимира Сунгоркина. Она тянется с прошлого года, когда еще была предвыборная кампания. Владимир Николаевич в интервью, которое он давал своим коллегам, он комментировал выборы в Беларуси и прокомментировал как раз историю, что у Лукашенко рейтинг 3%. Причем он комментировал слова Лукашенко. Это не он придумал. Он когда сказал, что негоже президенту страны говорить, что у него рейтинг 3%, и называть себя тараканом. Вот. Но, видимо, Лукашенко об этом доложили. Я помню, он тогда еще и очень негативно по этому поводу высказывался со ссылкой, что якобы Кремль Сунгоркину дал поручение клеймить Лукашенко. Вот. Но, видимо, обида осталась. Плюс еще после 9 августа комсомолка тогда опубликовала вот фотографии знаменитые массовых мероприятий. И, видимо, кому-то в Минске не понравилась эта история. Тогда станок сломался печатный, до сих пор не включили его в Минске, не печатают в Долгопрудном газету. Их выбросили из киосков, их выбросили из подписных каталогов. Они, по-моему, только могут, можно как-то в редакции подписаться. Тираж упал существенным образом. Вот, и история травли на комсомолку продолжается, даже не в заметке. Дело, травли откровенные. И я предполагаю, что, возможно, еще и зависть какая-то есть, учитывая, что комсомолка, ну, стала более, может быть, лояльной, редакцию частично обновила, какие-то просьбы начала выполнять официального Минска, но, может быть, популярность у них выросла сайта, и кому-то это не нравится в Минске, учитывая, что они другие сайты позакрывали, а надо же куда-то людям уходить читать. Возможно, сайт начал больше популярности пользоваться, и его решили таким образом прикрыть, поторговаться. Пострадал журналист. Почему Россия так ведет себя? Она ведет так себя на протяжении, наверное, почти 20 лет. Вы правильно вспомнили период Бориса Ельцина. Он действительно кулаком по столу мог постучать. И примерно то же самое делал и Дмитрий Медведев в свое время. Там тоже были подобные эпизоды, когда у них были искрило между Лукашенко и Медведевым. Вот. Вот сейчас, мне кажется, Россия заняла особую позицию по отношению к событиям в Беларуси и ждут подписания от Лукашенко неких дорожных карт, или как сейчас называют, программ союзного государства, их 28 осталось, экономических программ. И мне кажется, что это ошибка большая России, потому что Лукашенко использует Россию как дойную корову. Он, если даже что-то будет подписывать, он ничего, во-первых, не исполнит, во-вторых, будет гадить постоянно. Вот даже, смотрите, арест журналиста. Там карта одна посвящена, насколько я помню, информационной составляющей, в общем, информационной там общей политике и так далее. Какая может быть общая информационная единая некая политика и общие стандарты, когда в одной стране арестовывают журналистов, другой страны, другого издательства? Без суда и следствия их там где-то воруют, не знаю, в Минске или где их, в Москве выкрали и так далее. Когда в тюрьмах сидит несколько десятков журналистов российских, и российские коллеги только одного стараются защитить, а где остальные? Где Совет правам человека России, который тихо до этого не замечал эти истории? Вот Мезенцев, госсекретарь, да, он молодец, он, говорят, он в прошлом году, когда шли массовые аресты российских журналистов, он вытягивал их из тюрем, их отправляли обратно домой, только каждому в штампик ставили, в российский паспорт ставили не въездной в Беларусь 5 лет. Где Захарова? Если бы это Украина была, она бы с утра до вечера распиналась. Но она молчит.
Или что с ней говорит? Захарова говорил, так само Совет про Путин говорил, и Песков говорил. И я пригадываю, ось, коли была ситуация с Белгазпромбанком, тут и починалась, тоді Алексей Венедиктов говорил про то, что Путин этого не дарует, для Путина Газпрома там это святое. И мы бачим, что влада белорусская, она, ну,
пользуется
для лямпочки все это абсолютно.
Да, и Лукашенко этим пользуется, потому что он понимает, какая, наверное, важность для России именно сохранить стратегические отношения с Белоруссией, но в этой ситуации, мне кажется, что, конечно, Лукашенко давно для Кремля токсичная фигура. И в этой ситуации, в которой сейчас Лукашенко оказался и Беларусь, наверное, в Кремле есть желающие каким-то образом привязать в большей степени Беларусь к зоне российских интересов. Но, на мой взгляд, та поддержка, которую сегодня в кавычках имеет Лукашенко в Беларуси, она не гарантирует стабильность после определенных, может быть, телодвижений или каких-то обязательств, которые возьмут себя. Самое главное, эти все программы работать не будут. Одна из программ, например, посвящена гармонизации законодательства для того, чтобы содействовать развитию малого среднего предпринимательства в двух странах. Откуда возьмется малый бизнес в Беларуси, если его сейчас каленым железом, как Лукашенко говорит, выжигают, его уничтожают, закрывают предприятия? Откуда он возьмется? Дорожные программы, эти карты, они не будут способствовать развитию бизнеса. Здесь должна быть совершенно новая модель. И я уверен, что любое новое правительство гораздо больше сделает для углубления, для каких-то развития отношений и с Россией, и с Европой, и другими странами, чем нынешний руководитель. Для Лукашенко союзные все программы – это попытка удерживать власть. Это главное, что он сегодня отстаивает.
Дмитрий, опошнее питание, оно дотычится уже не влады, а оппозиции, которая, в принципе, называется большинством. Павел Латушко говорил про то, что всем оппозиционным силам необходимо объединяться, на максимум провести некий конгресс, что, в принципе, уже такое выклікае пусцё дежавю, потому что про это говорили все в передние 26 годов оппозиционеры белорусские, чтобы объединяться. Да, это зараз такой как бы, проблемы, в принципе, нема. Может, вы ведаете, что это изменило, когда подбылся некий, скажем, конгресс демократичный, эти наушные на вугле потребны, что это изменит для эффективности сил, которые махаются супрот Лукашенко?
Думаю, конечно, нужно единство всех демократических сил, вне зависимости от политических взглядов и движений. И если это конгресс, этому будет способствовать, это здорово будет. Вот. Но мне кажется, сегодня, может быть, если есть какие-то там, разные, можно сказать, колонны, которые идут к одной цели, у каждого свое видение, но цель у всех одна. И я думаю, что все прекрасно понимают, что без смены политической системы в Беларуси невозможно дальнейшее развитие страны, невозможно развитие в том числе политических институтов, каких-то партий, движений и прочее. Поэтому если говорить о вот, партиях, которые вот, там, раньше пытались создать там, Бабарика и другие там, заявляли, то партии в нынешней системе невозможно появление. Сейчас главная цель – уход Лукашенко. И добиться проведения новых выборов президента, парламента. А самое главное, первая цель – это освобождение всех политзаключенных. Я думаю, что все политические силы в Беларуси едины в этой цели. Только еще раз подчеркну, у каждого может быть свой путь, своя дорога, свои методы борьбы. И, конечно, все находятся в какой-то одной точке. Вот. Я считаю, что власть белорусская, вот даже используя трагический случай, который произошел, она могла бы сказать, ну, давайте уже тогда сядем за стол какой-то переговоров. Они даже это боятся сделать. Они вместо этого дубинку достают, пистолет достают, автомат достают. Лукашенко же первый показал автомат и говорит, стрелять буду во всех. Вот убили, два человека погибло. Кто берет ответственность? Никто не взял на себя ответственность. А Лукашенко тоже, как человек, который себя считает начальником, он должен был как минимум извиниться, а то его попросили себе, наверное, извиниться. Он не хочет извиняться перед страной, перед гражданами, перед убитыми матерями и отцами, которые потеряли своих детей. Конечно, в этой ситуации демократические силы должны прикладывать больше усилий, возможностей для того, чтобы добиваться ухода Лукашенко. Я считаю, что один из методов – это забастовка, которая действительно в Беларуси может сложиться. Но общество должно осознать, что ни Запад, ни Восток, ни какие-то другие столицы международные не будут решать белорусский вопрос без граждан. И граждане должны понимать, что если сегодня к ним не пришли еще домой, то завтра придут, постучат обязательно, приедут в каждый дом приедет воронок. Поэтому забастовка – это самый, на мой взгляд, метод, который действительно может принудить власть пойти на переговоры и на достижение цели, которая приведет к разрешению текущего политического кризиса. Причем забастовка – это не просто там, может быть, кто-то боится на работе бастовать. Ну, дома оставайтесь, болейте дома. Ковид сейчас, опасно выходить куда-то. Поэтому вот, власть боится забастовки. И я считаю, что демократические силы, все штабы должны тоже над этим работать, над тем, чтобы сформировать большую забастовку. И пример Польши 80-го года показал, что 18 дней забастовки привели к серьезным сдвигам в политическом отношении тогда в Польше в 80-м году.
В рамках удокладнения, что сказать про концы, коли сегодня пропаганда старается створить выражение, что демократичные силы поделены, и зараз вот Павел Латушко говорит про потребу такого объединения, вы назираете, что они все правда поделены? Сейчас таки это некий, так скажем, некий публицистичный прием, а на самом деле все не так кепско.
Нет, конечно, абсолютно все единые цели. Ну, еще раз говорю, могут быть разные лица, у каждого свое видение, они же не могут под копирку, как это у Лукашенко. Он сказал, и все дальше побежали квакать. Каждый свою точку зрения высказывает, имеет на право на какие-то точки зрения. Но у всех единая цель – уход Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы президентские, парламентские и так далее. Вот главные цели, и поэтому в этой ситуации они могут находиться в разных городах, иметь там разные какие-то взгляды геополитические, экономические и прочее, но я уверен абсолютно, что все политические силы сегодня, они единой колонной движутся к достижению цели.
Дякую, Ілік. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Дмитро Балкунець з Варшави, а справи працював для вас я, Дмитро Гриневич, в реалі каналу «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вітаю глядачоў, слухачоў і чытачоў Радіа Свабода. Я называюся Ян Максімюк, а маім суразмоўцам сёння Максім Жбанков. Крытык, блогер, тэле- і радыёвядоўца, аўтар, пісьменнік, эцэтэра, эцэтэра. Слова чалавек шматлікіх талентаў. Прывітанне, Максім.
Прывітанне.
З Максімам мы сустрэліся на міжнародным кніжным кірмашы у Празе. Выпадкова, не выпадкова. І таму я пытанне пачну менавіта ад свае пытанні да Максіма ад кірмашу. Гэта і наогул кніжных кірмашоў. Навошта яны так насамрэч патрэбныя ў добе інтэрнэту, скажам, у эпоху інтэрнэту, калі фактычна вы кожную кніжку, інфармацыю пра кожную кніжку можаце знайсці ў інтэрнэце, праз інтэрнэт купіць гэтую кніжку. Яна вам прыйдзе да хаты, калі купляеце папяровую альбо імгненна з дастаўкай на вашу персанальную чыталку. Як вы лічыце, патрэбныя сёння яшчэ гэтыя кніжныя кірмашы?
Пункт першы, я не люблю кірмашы ў прынцыпе. Пункт другі, для мене завжди цікаво не те, що відбувається якби на відоку, так як кажуть в поляці, так? А хоча мені завжди цікаво бекстейдж. І більше за те, я лічу, що сенс і фесту шматліких, і кірмашових, і так далі, не у тим, що на палічках, а у тим, що відбувається під час непосередньої комунікації. І ось коли я кажу бекстейдж, я кажу, мені навіть про ці непосередні контакти, часом випадкові, часом парадоксальні, часом непоказальні, часом конфліктні. Просто реальне життя літератури, который ожидается не на книжных поличках, а подчас непосредственного человеческого коммуникования. И вот это для меня то и головное, что тут есть. Мне надо цікава программа, мне цікавые люди.
Так, я думаю, я ось шукав, что кажа головный организатор про свой кірмаш, и головный, как бы, директор этого кірмашу, Радаван Ауэр, сказал, когда его запитали, на вошта сегодня у эпохи интернету кірмаш, и он кажа, вы все фактично сегодня можете зарабить про интернет, але не можете потиснуть руки про интернет.
Миналита, бо есть еще и про згэтый ковид, и про згэтый наши политичные все обставины, есть страшенный недохоп человеческого коммуникования. Вот згэтый энергетики не посреднага размовы, так? Вочы в очы, каб ось так ось, каб адчуць імпрэсію, каб зразумець чалавека па-за межамі ягоных тэкстаў. Бо сапраўды, паперка ёсць паперка, а ось гэта зусім іншая партытура і зусім іншая музыка.
Так. Мы толькі што прыйшлі з чытанняў, на якіх вы выступалі са сваім тэкстам, і вы там сказалі, што для вас персанальная трагедія, што кніжка выйшла ў Беларусі, скажам, і вы яе, скажам, і самі не пабачыце, і не ведаеце, як яе распаўсюджваць сярод чытачоў. Давайте крышку пагаворым пра электронныя выданні, скажам, яны як бы з'яўляюцца вырашэннем праблемы, праўда, распаўсюду кніг. Гэта добра для беларускай літаратуры ў сённяшняй сітуацыі, што ёсць такая форма распаўсюду кніг?
Ну, па-перше, калі казаць пра нашу культурную сітуацыю, якая ўсё ж такі сапрадычная сітуацыя брытычнага тэрору, сітуацыя гэта зачыненых межаў і гэтак далей, безумоўна, гэта выклік. Безумоўна, гэта выклік, бо хоць так атрымаць пэўны меседж ад аўтара, хоць так ажыццявіць якую камунікацыю з юзерамі, так? Гэта ўсё карысныя рэчы. Аднак, ёсць усё ж, у гэтым плане, як у старасвецкі чалавек, як казаў адзін мой сябр, лампа мені вабіць значнасць артефакту. Мені цікавая папера, на якой зроблена кніжка. Я ў захапленні, калі трапляю на правільны шрифт, і мені бентежыць, калі шрифт неправільны, і муляе мне вока. Я хачу, каб кніжка была лёгкая. Вось калі я сваю кніжку рабіў, для мені было вельмі істотна і першую, і другую. Каб яна была лёгкая, каб яна не шмат важыла, каб была файная паперка, каб быў нармальны дызайн, каб быў файны мастак, які зрабіў бы вокладку, і знайшоўся фотограф, які зрабіў бы бэк. То бок для мене гэта чымсьці падобна на тое, як раней рабілі вінілавыя альбомы, так, рок-музыкі, дзе ўсё было істотна. Дзе і вокладка, і як яна разгортваецца, і што там напісана, альбо не напісана. Ось гэтыя рэчы вельмі істотныя. Бо для мене кніжка, гэта не проста сродак камунікацыі, гэта яшчэ і пэўны артэфакт, з яким можна всю існаваць, з яким можна жыць, для кого можна вяртацца. Я памятаю, як мене совершенно уразило, коли я пришиню вашу російське выданне, саме перше выданне Селлинджера на пропасті Варжи. Неправильная книжка, неправильный по меру. На воконце його вогулі немає прозвища автора. Гэта чапляло страшэнна, але ёсць выява Эндрю Уайта, так? Гэта вам сумне прыгожа. Я дагэтуль гэтую кніжку маю, і яна дагэтуль свеціцца ў маім жыцці.
Так, я аж баюся задаваць вам наступнае пытанне, але ўсё ж такі паставлю. Ці маеце в электронную чыталку, ці чытаеце кнігі электронныя, ці не?
Не, не чытаю. Але чытаю электронныя версіі, калі напрыклад, працую ў журы гідроіцы. Вось мне засылаюць, і гэта прасцей, гэта не працоўны матэрыял, гэта не аб'ект любві, так бы мовіць. А калі я штосьці люблю, а тое, што я не люблю, няма сэнсу набываць, я хачу быць гаспадаром гэтай імпрэсіі, я хачу, каб яна мной кіравала, я хачу, што быць з ёй побач. Вось. І таму для мене гэта не істотна, гэта вымушаная, як бы, такая метода, бо я чытаю літоку, калі ў мене няма хардкопі. Калі ёсць хардкопі, натуральна, гэта лепшы варыянт.
Ясна. Вы вось сказалі, што вы чытаеце таму, што вы ў журы сёлетнім журы прэміі Гедройця, натуральна, гэты спіс вы прачытаеце. А я хацеў вам паставіць агульнае пытанне. Ці наогул ёсць нешта цікавае, ці падабаецца вам сучасная беларуская літаратура? Штосьці вы прачыталі апошнім часам, што вам запала глыбей у памяць і хацелася б, скажам, пагаварыць з кім?
Вельмі проста адказаць, я зараз гляджу на кніжку Макса Шыра, кінараман. Гэта адзін з маіх бяспрэчных фаварытаў апошняга часу. Мне вельмі падабаюцца вершы Сергея Прэмінскага і той, як ён развіваецца як аўтар. Мене вельмі цікавіць тое, што робіць Сергей Каленко сваімі апошнімі тэкстамі. Мене інтригує творча эволюція Альгерда Бахаревича, бо я лічу пасля такой вышыні, як собакі Європы, все тое, што ён робіць, гэта ў пэўным сэнсе жыццё пасля жыцця. Ён як бы дапрамаўляе, як мне падаецца, тое, што ён ўжо адбіў сваім гэтым кананічным базавым опусманам. Ось, і гэта таксама вельмі цікавая гісторія. Ёсць цудоўная Марыйка Мартысевіч, напрыклад. Сабіна Брыло, зрэшты, якая таксама тут. Ёсць шмат хто, хто мне цікавы, але іншая справа, што гэта ўсё ж такі, як сказаць, гісторыя асоба, гісторыя індывіду. Я за гэтым пакуль не бачу, а можа і не трэба бачыць. Не тыя плыні, некага развіцця, як раней казалі. Ось там генерацыя бум-бум-ліпу, ці штосьці яшчэ. Я ось такога новага, як бы, эволюційнага кроку, я пакуль не праглядаю. Іншая справа, што можа яна не патрэбна. Можа зараз мы існуем у мозаічнай сітуацыі культурніцкай, дзе няма суполак, а ёсць асобныя партызанскія рухі. Зрэшты, чыста беларускі варыянт.
Так вы адказалі на пытанне, якое я наступна я вам хацеў часткова паставіць, а пытанне менавіта датычыла агульна, скажем, плыні. Вось як вы лічыце, ці сучасная беларуская літаратура, яна як бы адпавядае выклікам часу. То бок, ці прапануе яна нешта, так наогул, калі глядзім, так звычай не птушынага палёту, ці прапануе яна нешта настолькі цікавае, заваблівае, што хочацца яе чытаць, а не, скажам, пасты ў суседкага трэндаў сваіх і знаёмых.
Ведаеце, яшчэ год таму я бы адказаў на гэта пытанне прасцей. Яно гучало больш аптымістычнае, гэта і маё выказванне. Але сёння, глядзіце, мы існуем у сітуацыі жорсткага палітычнага. Мы існуем у сітуацыі калапсу сацыяльнага стасов. Мы знаем ситуации обрыва культурской коммуникации и непосредственно культурского террору у сферу, якого трапляюсь творчие суполки, не державные структуры, особные авторы и так далее. И мне тяжко казать про ступень адекватности того, что пишется, тому, что отбывается. Бо, як на мне, это речи принципово не смешали. Плаздагэтурн я мам, да речи, вот про это казали по часу меркования учоры, плаздагэтурн я мам актуального словника для этой нашей катастрофичной истории. Для этого нашего социального ступора и штопора няма словника. У нас няма адекватного словника супротиву для этого. Бо то, что мы можем почуть альбо прочитать, это, пробачьте мне, сборчика, некие агитационные слоганы, некие довольно банальные, некие заклики, это далее. Мы переможем, мы переможем. Дякую Богу, революция отбылась. Ти наоборот, все кошмарно и нема будущего. Так, пусть паза этим простыми маркерами, на мой погляд, вельми вульгарными, варто, как мне вдається спробувати бачити іншу глибину. А я не є. Наша ситуація, вона якби не спрощається, шпасно каже, що спрощається, це не вельми ясно, два полюси, правда, неправда, black and white і так далі, як на мене, вона робиться більш складана. Бо в цій просторі, поза межами простого політичного состояння, ну, умовно кажу, простого, існує вельми моцна плиня разностайних екзистенціальних стратегій. То бок білорусність, вона робиться шматслойна. І вона робиться суперечливою, вона робиться конфліктною. Бо смішно казати, що Лукашенко – це не білоруськість. Це так само вимирання білоруськості. Але ж, ЯМАП – так само, це наші люди. Так? І побач за мапавцем, наприклад, той самий Віталій Рыжковський, Сергій Прилуцький. Так? І це так само. А є ще ті, хто я ще не знаю, хто вони, але це так само білоруси. У своїй безнадійній неокресленості. І це все різні вимирання білоруськості. І це все поліфонія ідентичності нації. І ось для этого, для кожного з гэтых якби територій, з гэтых сегментів в ідеалі мусить існувати однословая літературная простора. Свої автори і так далі, і так далі. Пакуль гэтага нема больше. Є судовні автори, є вибітні тексти. Пакуль яшчэ нема агульнага паттерна, скажем так, вот гэтай мазаічнай беларускасці.
Так шмат хто тягам апошняга году, а шмат хто і раней з'їхалі за мяжу. Як ви лічыце, гэта добрая ситуація, корисная для беларускай літаратуры з уваги на тое, што, ну, якби творчая свабода там большая, ці можа якраз небезпечная, бо адарванасць ад роднай глебы і, скажам, з-за мяжы цяжэй, як вы кажаце, глянуць глыбей у глыбіню беларускай сітуацыі.
Я чуў ўжо там падобныя пытанні, і ў мяне ёсць даволі пазітыўны адказ. Бо ведаеце, эміграцыя, ну, напэўна ж, ведаеце, эміграцыя, скажам, 100 гадоў таму, і сённяшняя беларуская эміграцыя, новай плыні, гэта зусім іншая рэч. Бо раней крыць чалавек з'язджаў, для яго радзіма яна як бы заставалася богу страшна. Бо не было комунікації, не було сродкаў, як би, так сказати, непосередних контактів, не було магчимості позначити свою присутність на радзіму, бо вертання було тільки один мужчина магчима, який ти фізично вертався, а мог вернутися або у труне, альбо ў некім падпольным фармаце ці гэтак далей, палітычная эміграцыя заўсёды была як бы стратай радзімы у геапалітычным і метафізычным плане. І большасць эмігранцкай літаратуры, як мне падаецца, я невялікі спецыяліст у гэтай сферы, гэта акурат тэма страчанай радзімы, вяртання на радзіму, гэтага разрыву паміж асабістым лёсам і тым, што адбываецца з краінай. У нашай сітуацыі, як мне падаецца, калі казаць о новай плыні беларускай эміграцыі, гэта безумоўны плюс, калі трэба ратаваць літаратара. Калі трэба заховаць інтэлектуальны патэнцыял нацыі і калі няма іншага выйсця, калі нельга выратаваць, напрыклад, з метра Стросова ад чарговага тэрміну, інакше як выйсці яго з мяжу. І гэта правильно, гэта правильно, гэта захаванне, паўтаруся, інтэлектуальнага рэсурсу нацыі. Іншая справа, што тут ёсць натуральныя пэўныя страты. Бо мы губляем непасрэдны эмацыйны кантакт з беларускай рэчаіснасцю. Але у нас застаецца Телеграм, даруй Божа, у нас застаецца Фейсбук, у нас ёсць Зумы і так далей, і так далей. То бок, у дадзеным выпадку, эміграцыя новага узроўню, гэта хутчэй змена геалакацыі, але не выхад з інфармацыйнай прасторы, якая ўсё адно застаецца для нас адкрытай, актыўнай і энергетычна насычанай. Бо слухайце, ковід нас прызвычаіў існаваць па асобку, і гэта проста працяг гісторыі. Хай значна больш траўматычна.
Так, і апошняе маё пытанне будзе звязана, як бы, скажам, з кантэкстам беларускай літаратуры у свеце, у кантэксце іншых літаратур. Бо мне здаецца, калі глянуць менавіта на беларускую літаратуру агулам, то наш літаратурны свет вельмі моцна беларускацэнтрычны. Я маю на ўвазі як пісьменнікаў, скажам, засяроджаных, сфокусаваных на сваіх тыпова беларускіх праблемах і таксама на чытачах, якія, скажам, ахвотней чытаюць па-беларуску пра свой лёс, пра беларускі лёс, не вельмі ахвотна хочуць знаёміцца па-беларуску з літаратурамі замежнымі. То бок, скажам, як бы, калі прапанаваць ім кніжку свежую, нейкага аўтара Бахарэвіча, Прылуцка і так далей, яны яе ахвотні возіўся рукі, ці ўсе, скажам, пераклад хвалёнага нейкага раману на захадзе. Ці гэта толькі маё ўражанне, ці вы таксама маеце такое ўражанне, што мы занадта беларуска-цэнтрычныя, замала цікавімся кантэкстам міжнародным, сусветным.
Тут гэта мне вельмі цікавае пытанне, дзякую. Я тут ёсць некалькі вымярэнняў. Па-першае, ўсё ж такі, глядзіце, для нас замежны ресурс, гэта яшчэ і расійскамоўная літаратура, якая вельмі актыўна прысутнічае на нашым полі. Шмат і якія навіны, у тым ліку і новыя бестселеры еўрапейскага фармату, яны прыходзяць у Беларусь, напрыклад, праз расійскі пераклад. І я не думаю, што гэта дрэнна, бо гэта таксама шлях да еўрапейскасці. Хай вось, можа, больш нейкі такі вось, не просты, не прыватны. Я думаю, што ў гэтым няма ніякай агіды, і калі слухаце, мы размаўляем па-расійску, беларусы. Я лічу, што гэта ўсё адно. Гэта не расійская мова. Гэта не расійская, расійская. Гэта беларуская расійская мова. Бо іншай структуры мовы, іншы слоўнік, іншыя інтанацыі, ўсё адно гэтым ёсць свая адмысловая такая праўда, як да мяне. Зрэшты, я пішу так сама, я пішу і па-расійску, па-беларуску, і для мяне гэта абсалютна раўна істотныя магчымасці. Больш за тое, я лічу, што калі быць сумленным, ты мусіш быць шматмоўны, у тым ліку і гэтым вымярэнні. Калі казаць пра тое, што аўдыторыя абірае умоўнага Прылуцкага ці умоўнага Гарры Поттера, скажам, у беларускай версіі, так, Янушкевіч, я бы не казаў бы так адназначна. Просто насамрэч, як мне падаецца, у беларускага чытача, перадусім у беларускамоўнага чытача, ёсць пэўная інерцыя моўнай палітыкі, калі мова была палітыкай. Калі ось, у савецкія часы, ці нават зараз, доўгія часы, беларуская моўнасць была знакам якасці, была пазначэннем пэўных палітычных перакананняў і пэўнага жыццёвага выбару, скажам так. І таму ясна, што свае пра сваё, калі пішуць, гэта падаецца лагічным выбарам. З другога боку, я думаю, што тое, што забываецца зараз, вельмі цікавыя рэчы, калі з'яўляюцца пераклады на беларускую камерцыйную літаратуру. Заходняя камерцыйная літаратура. І я думаю, што гэта вельмі істотная штука, бо мы пачынаем, магчыма, паступова пазбаўляць нашу беларускамоўнасць ад такога жорсткага гераічнага арэолу. У рэшт беларускамоўны юзер ператвараецца ў нармальнага еўрапейца, які можа спакойна чытаць забаўляльную літаратуру, які можа чытаць перакладную потом криміналу скандинавскага па-беларуску, так, які можа закапляцца, не ведаю, коміксамі, так, ці Слабковскім, так, і пры гэтым заставацца сумленным беларускім патрыётам. Паўстае вось такая схема, калі забаўляцца па-беларуску, гэта ўжо нармальна. Я думаю, што гэта абсалютна правильна. Бо правильны літаратурны працэс, нармальны літаратурны працэс, ён заўсёды шмаслойны. І нельга жыць толькі на верхнім паверсе, нельга захапляцца толькі звычайнымі буквальнымі тэкстамі Бахарэвіча, напрыклад. Часта хочацца простага фану, і тады прыходзіш на нізавы паверх, і там таксама хтосьці мусіць жыць.
Так, я думаю, што на гэтым аптымістычным акцэнце мы можам і закончыць. Дзякую, Максім, за размову. Нагадаю ўсім нашым слухачам, гледачам і чытачам, што гутарылі мы з Максімам Жбанковым, аўтарам, крытыкам, блогерам, тэле- і радыёвядоўцам. Яшчэ раз дзякую, Максім, за размову.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі довго шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожыным, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флярэнтыйскай базылікі Санта Кроче побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявелі. Таму, для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Архенівы паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадара Мікола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии, гастролевал по Европе, а потом отабрився у Америцы. Без его намагутного басу амаль 30 годов немогчимо было уявить знакомитого на эмиграцию хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста у Риме, выкладал спевы во властных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Рогором Ширмом и Янком Брылем. Калисти меня запросили на свято апостня звонка, узгаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподеванно для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только он на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, как палачанина, про святую Ефросинью и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжов-Звиженским соборе зачиненного монастыра, поселенная в кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем колбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант – отпалый лист. Я остро пошкодовал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём весюльки у паникадзілі. Один из найвыдатнейших белорусских композиторов 20-го стагодзя Яўген Глебаў народился у Рославе. Только зусім недосвеченные в истории могли называть его русским человеком, який унес великий вклад у мастерства Беларуси. Походячи с белорусской этнично обшару, Глебаў был щедро наделенный найлепшими рысами нашей ментальности, что выявлялось як у творчестве, так и повседенном житті. У школе Женя марил про море и выправился поступать у бакинскую мароходку. Оттуль переполохавши родных, он вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для белорусской музыки. Глебовские эмоциональные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, ораторы, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюленшпиги», «Маленький принц», опера «Майстер Маргарита» завсёды робились подеями. Видать, кожному знакомая пьеса Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночные дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Уляуренный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. Он сябровал с Василем Быковым, книги якого не раз робились для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги и сябры захоплялись не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином. Симфонию за 2 месяца, балет за полгода, а про песни казал: «Не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж». Ставление народного артиста до сегодняшней влады чудовно адлюстравалося в истории про его веншивание 70-годзем, коли с букетом до Глебова, який после инсульту стратил зрок, але не почуццё гумору, заявился тогочасный наместник керовника президентской администрации Иван Пашкевич. «Президент ценит вас, и я его ценю. Президент поважает вас, и я его поважаю. Президент любит ваши балеты. і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка я і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу імя Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирила Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Белорусской Народной Республики. Не поспел. Але в революційному 2020-му ми знов почули ягоную унію.